Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Николь Хакет. «Идеальные». Читает Лина Ветлицкая. «Пожалуй, человек не так нуждается в любви, как в понимании». Джордж Оруэлл. Часть первая. Не психопатка. Глава первая. Холли. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Алабама Вуд потерялась. Заявление пронеслось среди женщин, столпившихся у подножия лестницы, как электрический ток, пробежавший по оголенному проводу. Полицейский, возвышавшийся над ними на три ступеньки, замолчал, по-видимому, почувствовал, что все, что он скажет, последующие несколько секунд, не будет услышано. Холли Гудвин остановилась чуть поотдаль от группы. Сквозь плохо изолированное окно за ее спиной засвистел ветер, вызвав у Холли странное ощущение, будто кто-то незримый навис над плечом и принялся тягучим голосом нашептывать на ухо. «Мы начинаем расследование», — провозгласил полицейский, как только бормотание в толпе стихло, и переступил с ноги на ногу, заставив недовольную ступеньку испустить нервный стон. «В первую очередь нам важно установить хронологию всех событий во время поездки, с самого начала и вплоть до этого момента». Взгляд представителя закона упал на окно позади Холли. Похоже, его привлекло слабое, но противное дребезжание стекла в хлипкой раме. За прошедшую ночь небо посерело от туч, приползших с океана, и крошечную рыбацкую деревушку обволокла тонкая пелена тумана. «Идеальный день для сокрытия тайн», — подумалась Холли. «В такой день легко потеряться бесследно. Может, та же мысль пришла в голову и полицейскому, покосившемуся на окно». «Нам важно воссоздать точную картину всех передвижений Алабамы, особенно ее последних действий», — подала голос его напарница. Светловолосая женщина с резко очерченным скошенным подбородком. Прислонившись к дверному косяку кухни, она сканировала толпу с размеренной, точно взвешенной неторопливостью. «Нам известно, что в последний раз Алабаму видели в ее спальне вчера около 10 вечера». Холли отвела взгляд от женщины. В памяти всплыла Алабама, стоявшая минувшей ночью в дверном проеме кухни, почти там же, где сейчас стояла полицейская. Летом в Исландии солнце садится около 11, и хотя было уже за 10, кухонное окно все еще мерцало последним сумеречным отблеском. «Согласен», — заявил полицейский, одобрительно кивнув сослуживице. «Наш первый шаг — реконструировать хронологическую цепочку событий». Холли обвела взглядом других женщин. Было еще довольно рано. Никто из них накраситься не успел, и вокруг колыхалось море угрюмых, обветренных и веснушчатых лиц. Число подписчиков их группы в Инстаграме уже превысило 6 миллионов. Что бы эти 6 миллионов подумали, если бы увидели своих инфлюенсеров прямо сейчас, вот такими? Пронеслось в голове Холли, но, убоявшись это представить, она поспешила перевести глаза на полицейского на лестнице и, к своему удивлению, обнаружила его взгляд на себе. В ту же секунду Холли почувствовала себя уязвимой, как будто этот человек шпионил за ней, а она его застукала. Незнакомое прежде желание спрятаться, а то и превратиться в невидимку, на миг завладело всем ее телом и разумом. Но Холли пришлось его побороть. Алабама Вуд пропала. Этот человек явился, чтобы сообщить им об этом. Шокирующая новость. Если, конечно, ты об этом еще не знала. Глава вторая. Холли. 3 месяцами ранее. Даллас, штат Техас. Холли уже пробежала 7 миль в 9-мильном забеге, об участии в котором она пожалела еще на 5-й миле. А на самом деле даже раньше. Разбуженная в то утро прозвеневшим будильником, Холли повернула голову на бок, в ту сторону, где ко второй подушке прижимался щекой ее муж. В уголке его рта подрагивала маленькая капелька слюны. Поглядев на него, Холли подумала, а ведь было бы неплохо отдохнуть хотя бы денёк. Но тут пришла смс-ка от Робин, Она уже подъезжала к дому Холли. Теперь же Робин опережала ее на полшага на пешеходной дорожке. Все 7 миль Робин опережала ее ровно на полшага, и от личного темпа их передвижения это не зависело. Стоило Холли ускориться, Робин тоже набирала скорость. Если Холли замедляла шаг, то же самое делала и Робин, оставаясь постоянно на протяжении всей преодоленной дистанции на полшага впереди. Было жарко. В Далласе всегда жарко. Но в тот день невыносимый зной установился с позаранку, словно природа надумала что-то доказать ничтожным, но самоуверенным людям. Уже скоро Холли почувствовала себя спрессованной пылом безжалостного утреннего солнца и жаром, накатывавшим волнами от раскаленного асфальта. Над ее губой проступил холодный, очень холодный пот, совсем не похожий на тот, что тонкими струйками лился по телу. Характерный признак того, что ее вот-вот стошнит. А Робин продолжала тараторить через плечо. «По-моему, это защитная реакция, либо подражательный рефлекс. Я, конечно, не собачий психиатр, но мне кажется, дело именно в этом». Робин говорила о своем Golden Doodle, заимевшем привычку опорожнять кишечник не на улице, а дома. Холли особенности собачьей дефекации не интересовали. Она силилась сдержать рвоту. Вот уже неделю у нее периодически проявлялись симптомы легкого пищевого отравления. Этот диагноз Холли поставила себе сама еще в начале 7-дневки. Правда, ей так и не удалось припомнить, когда она в последний раз травилась едой и когда ее в последний раз тошнило. Скорее всего, это было еще в колледже, и причиной отравления тогда явилась не сомнительная чана-масала, а текила, выпитая в чрезмерном количестве. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — внезапно озаботилась Робин, повернувшая голову, чтобы глянуть на Холли. В какой-то момент она забыла про установленную ею же дистанцию в полшага и вырвалась вперед на целый шаг. «Ты выглядишь бледноватой». Плечи самой Робин пестрели пятнами белого солнцезащитного крема в тех местах, где она не потрудилась втереть его в кожу. «По правде говоря, не очень. Меня подташнивает». Глаза Робин округлились так широко, что Холли почти пожалела о сказанном. Но все же стоило Робин замедлить темп, она испытала неимоверное облегчение. Они перешли с трусцы на ходьбу около кафе, в котором даже в раннее воскресное утро царило оживление, пусть и не такое, как в будние дни, когда у входа образовывалась очередь. Их забег закончился в небольшом торгово-развлекательном районе Bishop Arts, большинство кофеен которого — предлагали посетителям завидно богатый ассортимент напитков без натурального молока. «Извини, мне очень жаль», — заговорила Робин, уже поравнявшись с Холли. «Я опять забылась и не сделала тебе поблажки». Холли поджала губы. Робин действительно недовольна, или ей это только показалось из-за неважного самочувствия? Они познакомились в прошлом году в Далласе. Обе участвовали в забеге на дистанции 5 миль. Робин была из тех бойких, энергичных особ, каких Холли в принципе старалась избегать. «Я почти настигла тебя в самом конце», — сказала она, подкараулив Холли у финишной черты. Зубы у Робин оказались чересчур большими для ее рта, но Холли милостиво постаралась этого не заметить. Позже, в тот день, они списались в Инстаграме. Правда, Холли отвечала новой знакомой только из вежливости. Но Робин почти сразу отправила ей прямое сообщение с предложением организовать свой собственный забег, чтобы помочь какому-то благотворительному обществу, о котором Холли и слыхом не слыхивала. Робин безо всякой иронии употребила слово «офигенный», но, несмотря на это, а может быть, как раз благодаря этому, у Холли не хватило духу ответить ей «нет». «Похоже, я тебя загнала». Вернули ее из воспоминаний в реальность слова соперницы. «Всё нормально», — откликнулась Холли, почему-то решив ее оправдать. «Думаю, просто сказалась жара». Некоторое время они обе шли молча. Робин уткнулась в телефон, наверное, оценивала их забег в Страве, популярном предложении для поклонников фитнеса. В иное время Холли поступила бы так же, но на этот раз она всецело сконцентрировалась на своем дыхании. Тошнота, похоже, прошла, но Холли боялась, что она возобновится, как только они снова побегут. «Ты можешь продолжить забег без меня», — пробормотала она наконец. «А я, пожалуй, пойду назад». К разочарованию Холли Робин посмотрела на часы и сказала, что она тоже закончила. Это было очень благородно с ее стороны — сократить забег ради Холли. И это было самое худшее в Робин. Все ее прекрасные качества раздражали Холли и вызывали у нее мучительную досаду. Тренироваться с Робин ей предложил никто иной, как собственный муж — Ник, потому что они с Робин были одного поля ягоды. Холли постоянно заставала мужа за болтовней с соседями, когда от него требовалось только одно — опорожнить мусорные баки. Сколько раз она слышала их кудахтанье и хихиканье на лужайке перед домом. Сама Холли, заметив соседей на подъездной аллее, предпочитала дождаться их ухода и лишь потом доставала корреспонденцию из почтового ящика. До встречи с Робин Холли почти 3 года тренировалась одна. А еще раньше, со времен колледжа, она тренировалась со своей лучшей подругой Мэлори, но те тренировки резко прекратились, когда подруга забеременела в первый раз. Мэлори пообещала Холли, что вернется к бегу через 3 месяца после рождения дочки. Ну, может быть, хотя и маловероятно, через 4. Месяцы растянулись на годы. На обратном пути Робин продолжала рассуждать о своем псе, а Холли издавала уклончивые, натужные звуки, когда нужно было хоть как-то отреагировать. «Не желаешь выпить кофейку?» — спросила Робин, когда они, наконец, приблизились к дому Холли, где ее поджидала машина, припаркованная на обочине. Робин ездила на Тесле, и этим почему-то тоже раздражала Холли. «Хотелось бы», — солгала она, — «но не могу. Мы с подругой договорились вместе пообедать». А это не было ложью. Они с Мэлори старались планировать встречи заранее, назначая их чуть ли не за 2 недели. На лице Робин отобразилось разочарование. Достаточно явное, чтобы Холли испытала неудобство из-за того, что не пригласила ее, но не настолько сильное, чтобы она решила пригласить Робин сейчас. Поскольку Мэлори теперь растила дочь, ее взаимоотношения с Холли ограничивались редкими и, как правило, короткими промежутками времени, которые заботливой матери удалось выкроить для себя. И Холли не хотелось портить долгожданную встречу еще одной историей о беспорядочной дефекации невоспитанного пса. Она уже готова была зайти внутрь дома, когда пришло сообщение. «Мне очень жаль», — написала Мэлори, удвоив в спешке мягкий знак. «Но у меня не получится пообедать сегодня с тобой. Фи приболела, похоже на кишечный грипп. Все утро наблюдала поносное шоу, в буквальном смысле слова». Холли с минуту смотрела на сообщение, а потом переступила порог дома. «Не переживай», — набила она текст. «Я все понимаю». И, подумав еще пару секунд, добавила 2-й восклицательный знак. Просто для того, чтобы подчеркнуть, насколько искренне она посоветовала подруге не переживать. Мэлори в ответ прислала 2 эмодзи — большие пальцы вверх и рожицу, искаженную муками рвоты. Холли попыталась подыскать образ, соответствовавший реальным чувствам и эмоциям подруги. «Наверное, разочарование или обманутые надежды?» — предположила она. Хотя Мэлори иногда удивляла ее нестандартные реакции на подобные вещи. Особенно на первом этапе материнской стези, когда она описывала свой недосып или трещины на сосках не с досадой или тоской, а со странной безмятежностью, если не блаженством на лице. Так и не найдя подходящие картинки с глубоким подтекстом, Холли в сердцах скинула кроссовки. Один из них угодил в стену, послышался глухой стук, но Холли даже не вздрогнула. Она уже открыла ящик электронной почты, в котором с момента последней проверки скопилось 2 дюжины новых посланий. Первое было от розового кошелька, онлайн-бутика одежды, с которым Холли временами сотрудничала. Электронные письма от розового кошелька были легко узнаваемы по чрезмерному количеству восклицательных знаков, использованных в строке темы. Холли бегло прочитала сообщение и почувствовала легкое угрызение совести. Письмо касалось предстоящей поездки в Исландию. Это было уже 3-е подобное сообщение, пришедшее Холли за последние несколько недель. Конечно, Холли подозревала. Будь она кем-то еще, а не Холли Гудвин, розовый кошелек пустил бы все на самотек и не стал бы бомбардировать ее посланиями, каждая последующая из которых превосходила предыдущее числом восклицательных знаков. С тех пор, как количество ее подписчиков достигло миллиона, она заметила резкое увеличение запросов и просьб об ее участии в том или ином мероприятии или акции. Спрос на нее возрастал пропорционально росту ее популярности. В конце письма розовый кошелек приложил список других инфлюенсеров, уже подтвердивших свое участие в поездке. Эмили фон Парис, Марго Мёрфи, Кэтрин Левингстон, Алабама Вуд. Единственной из них, с кем довелось встречаться Холли, была Кэтрин. И единственным, что с той встречи запомнилось Холли, было то, как близко к ней, почти вплотную, встала эта Кэтрин, заведя разговор. «Надо будет ответить на это письмо после душа», — сделала зарубку в памяти Холли. «Ответить вежливым, но твердым отказом». Ей этим летом предстоял забег с Робин. На его организацию, планирование и тренировки требовалось время. Да и Исландия Холли не прельщала. Насколько она знала, там было холодно и темно, а еще много снега. Если бы она в какой-то момент своей жизни и задумалась о путешествии туда, то только в одном случае, если бы произошло что-то ужасное.
Глава третья.
Селеста. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Когда четверть часа тому назад полиция сообщила об исчезновении Алабамы, Селеста стояла позади группы и дрожала всем телом, невзирая на теплый свитер. «Алабама Вуд пропала», — сказал им полицейский. И Селесту потрясло то, как легко и просто он произнес это слово. «Пропала». Как будто они могли отыскать Алабаму чуть позже, словно куклу, засунутую между подушками на софе. Сейчас Селеста лежала в одиночестве на своей кровати спиной к стене, а у другой стены, возле дверцы шкафа, лежал раскрытый чемодан Алабамы. Это было ненормально, неестественно. Алабама без своего полного гардероба была как диабетик без инсулина. Селеста по привычке вертела в руке мобильник, хотя трещина на экране сделала его бесполезным. Время от времени ей в голову закрадывались странные мысли. Как отреагировали бы люди на ее трагическую смерть? Интересно, они отдали бы ее телефон мужу и стал бы Луи в нем копаться? Скорее всего, стал бы. Не обязательно из любопытства, а только ради того, чтобы выяснить, что с ней случилось. Луи претили тайны и загадки, и он не выносил, когда ему было что-либо непонятно. Однажды Селеста застала его за чтением статьи в интернете о паровых двигателях, а читать он ее стал лишь потому, что захотел узнать принцип их действия. В дверь кто-то постучал. Непроизвольно икнув, Селеста откашлялась. «Входите!» — выкрикнула она, приглаживая руками уже заправленную постель и терзаясь вопросом. «Какого чёрта она делает? Почему в столь кризисный момент она сочла важным такое будничное, рутинное занятие?» Дверь спальни открылась, и порог переступил полицейский, сообщивший о пропаже Алабамы. «Вы, миссис Рид?» — спросил он. Сильно выраженный акцент поразил ее своей необычностью. «Селеста», — предложила она гостю сугубо из вежливости называть себя просто по имени. Полицейский кивнул. Его глаза на миг метнулись от нее к пустой кровати в другой части комнаты. В отличие от Селесты, Алабама не разгладила покрывало на своей постели перед тем, как исчезнуть. Мысли Селесты переключились на ее собственный телефон, на экран, треснувший посередине, а потом на чемодан. Она предпочитала хранить вещи чистыми и аккуратно сложенными сообразно предназначению, даже во время путешествий. Селеста активно пользовалась всеми шкафами, тумбочками, ящиками в гостиничных номерах. В отличие от Луи, который мог преспокойно жить на чемоданах даже спустя несколько недель после возвращения домой, и его все устраивало. Да, Селеста любила порядок, а сейчас многие ее вещи валялись беспорядочно у изножья кровати. Тюбик губной помады, выпрямитель волос, одинокая теннисная туфля. «Вы не откажетесь проследовать за мной», — осведомился полицейский. «Мы надеемся побеседовать об Алабаме со всеми вами, дамы». Селесте не нравилось, когда люди, а особенно мужчины, называли ее дамой. Она чувствовала себя при этом или чересчур старой, или слишком юной, в зависимости от ситуации. Но еще больше. Селесте не нравилось, когда ее обманывали, используя такие слова, как «побеседовать» вместо «допросить». Хотя оба, и она, и полицейский, знали, какое из понятий правдивое.